они делают фестиваль. Ну, они там спали, наверное, по 4-5 часов в день, но они делали фестиваль настолько круто. Вообще без разрывания ягодиц, просто все у них по графику. Америкозы, конечно, круто работают. Все расписано, все разложено. Там начали они со склада, контейнер, склад, все инструменты разложены, и все, каждый подход. Вообще не было. Вот у нас фестиваль это. И там еще потом после этого там 2 недели в дурке. А там вообще. А я так смотрю, они так спокойно, никто вообще не бегает, не орет. Я так смотрю, там раз, там стены появились, там опа, проводка появилась, опа, там у них там план, они смотрят на план. У них там план ликвидации, там у всех там какие-то карабины, у кого-то скотч, у кого-то, ну такие, то есть, ну, инструменты. То есть люди очень круто, конечно, работают. Я понял, как круто надо учиться его. Фирмачи, они просто строят нереальные проекты. Там была такая контора Bamboo DNA, они на Бали находятся. Они просто из бамбука там зафигачили Пизанскую башню. Там вторая американская контора, которая делает сцены. Там просто нереальные арт-объекты делают люди. Причем так, ну, за пару недель они там зафигачили, конечно. Ну вот, ну и мы там выступили очень хорошо с андроидом, со всеми, познакомились со всеми психоделическими художниками мира, самыми крутыми. Ну вот, всех там запарили на Харе Кришне. Ну, конечно, для них это было слишком, потому что сознание Кришны все-таки за пределами наркотиков, поэтому приходилось рассказывать, что там дальше происходит. Ну вот, ну, конечно, они все там на, ну, чем-то закидываются, чтобы креативить, а оказывается, настоящая реальность, она за пределами чувств и ума. И, конечно, это было тяжело, но они, конечно, были под глубоким впечатлением. Ну вот, и вот эти ребята, которые делают фестиваль «Бум», они на самом деле занимаются боевыми искусствами, такие, ну, одухотворенные португальцы, в принципе. Вообще Португалия офигенская страна, там люди очень такие справедливые. Там ты идешь, что-нибудь говоришь, там, как пройти туда, и тебе бабушка там полчаса рассказывает, как туда пройти. А она там ехал, не вписался на последний этот самый шаттл. Просто его там с улицы люди познакомились с ним, пригласили его переночевать дома. Ну, то есть, причем там была ико-зона, ико-земледелие, пространство. И нам сказали там типа, ребята, а что вы хотите здесь свой ашрам открыть? Вот, пожалуйста, у нас мэр города, мы продаем как бы земли под ико-проекты, то есть дайте нам проекты, мы вам выделим землю там, за какие-то копейки. То есть мы готовы помогать там йоге, культуре. То есть вообще, то есть я был в шоке. Ну, представляешь, да, совершенно другой подход. Ну и люди офигенские. Конечно, очень круто работала еда. Настолько круто. А прям такие печки глиняные с пиццами. Так прямо, ребята, там я смотрел, как работает вообще, как работают португизы, конечно. Фестиваль, 35 тысяч людей, жара, горящие печки, и там эти девчонки, ну, такие все там лохматые, с дредами, такие, ну, такие, типа, хипа, такие, короче, в нашей теме люди, ну, такие творческие. Я смотрел, как они там эту пиццу делают, там раз, там, прямо катают эту пиццу, там раз, там, 100 пицц. В какой-то момент сразу же выходит из печек, там все так бам-бам, ну, очень как бы, ну так. Но люди очень хорошо воспринимали трансцендентное, и я понял, если мы приехали бы, ну, с киртаном, с хорошим, там было бы круто. И вот у меня родилась такая мысль, как бы, сделать какой-то проект в Лиссабоне, потому что Португалия очень прикольная страна, и там, ну, как бы, нормально можно сделать. Молодежь потрясающая. Я сразу даже связался с Тривикрамом Махараджем, с Рахиня. Они же все... Думаю, надо выучить испанский, португальский. Ну, итальянский тоже. Кто говорит, кстати, по-итальянски, есть?
Понимание осталось.
Даже я раньше, когда был жил в Мексике, я говорил по-испански, но так, не на таком уровне, в принципе, быстро. Что?
А что-то Аманда немного разговаривает.
Да, он, по-моему...
Сейчас я много сделаю.
А где, кстати, он?
Он не сможет.
Короче, надо сделать курсы. А кто говорит по-английски? Давайте сделаем курсы английского.
Есть, что-то ведет.
А уже, ну, как бы, как, а кто вы на этих курсах участвует?
Все, кто ходит в студию, мы хорошо. Все участвуют.
Говорите уже по-английски?
Да.
Может, нам сделать какой-то английский киноклуб, чтобы люди смотрели кино на английском языке и понимали, как это... Или между собой говорили на английском. В общем, вот. А потом еще была прикольная фишка. Я, значит, ну, как бы мы сделали фестиваль, и я просто понял, что если я буду еще оставаться, я сойду с ума. Ну, вот. Андроид, кстати, тебе привет передавал. Ну, сказывал, он так обрадовался. Вообще, андроида проперло на Харе Кришне, конечно, мы там с ним. Ну, короче, ну, много таких психоделических бесед ночью. Ну, там, конечно, когда уже начался, то есть, когда все строили фестиваль, все были в адекватке. И когда фестиваль уже начался, постепенно, как бы, измененное состояние сознания стало захватывать. Я понимал просто, что все ищут духовное. Ну, просто все хотят, ну, понимаешь, да, там, типа, быстро, то есть, все ищут духовное. Я был настолько поражен, что Харе Кришна там не присутствует. То есть, вот, на самом деле, то, что Прабхупад сделал в 60-е и 70-е годы, сейчас происходит на этих рейвах, больших психоделических фестивалях. Но эти психоделические фестивали превратились в арт-пространство. Там потрясающие детские вообще. То есть, там такие люди приезжают, такие художники. И меня поразило такой момент, что там люди приезжают, в принципе, волонтеры. Ну, там кому-то что-то платят, дают денег. То есть, там много денег не дают, но дают на реализацию арт-идей. Там были вот ребята из Москвы, делали шаманскую площадку, такие очень хорошие ребята, которые с нами, как бы, ну, тоже, они такие, ну, как бы, преданные кришна-шиваиты такие. Ну, как бы, кришнаиты, но так, поскольку работают в этой теме, там без Шивы не обошлось. Ну, но они очень, ну, тоже прикольные. И люди, мне очень понравилось, как люди делают такой крутой арт, и люди вообще отдают там такое вот умонастроение, что фестиваль – это группа людей, которая отдает. А понятно, что все остальные пришли на это посмотреть. Вот там крутые художники, там даже невероятные инсталляции, невероятные штуки. То есть я был под глубоким впечатлением от того, насколько круто делают там люди. И они взяли эту землю, и они там сделали оазисы, цветы, там такие всякие клумбы с цветами. То есть они эту землю купили, организаторы. И сами организаторы, парень такой Артур, он занимается боевыми искусствами. Но видно по нему, что он такой кшатри, ну такой король Артур. То есть он такое королевство строит. Ну, видно, что он так очень, такой, на самом деле, достаточно жесткий чувак, но очень благородный и так очень. Ну, как бы, вообще португизы такие прикольные, они пираты. У них такое братство есть, у них такое есть понимание о братстве. И у них есть понимание о социальной справедливости. Они такие, то есть их не, так не разведешь. Они там друг на друга не пойдут. У них там сразу же какой-то, если конфликт, что-то, они там разруливают, подходят. Смотрят, и так, ну, то есть там вот такого беспредела нет. Там были какие-то конфликтные ситуации, они очень грамотно все разруливали, обсуждали между собой. И очень дружно работают. Я, конечно, не понял, что нам нужно сделать нашу, как бы, проект в Португалии обязательно. И мне понравился, ну, там, у Лиссабона офигенская набережная, там канатная дорога, и просто такие вот там ты летишь на этой канатной дороге, футуристические всякие. Музей, шоу-центр, и вообще копейки все стоят. Ну, по сравнению со страной Европы. Ну, это самая бедная страна Евросоюза, но, как бы, ну, там именно люди, кризис, ну, там люди получают, там, могут получать, ну, понятно, в городе это небольшие деньги, там, например, 500 евро зарплата, но там можно за 150 евро снять квартиру большую. То есть там цены, я даже думаю, откуда у нас такие цены сумасшедшие. То есть там цены, там можно за 5 евро нормально поесть, в центре города. Ну и прикольная, ну, вообще очень прикольная страна. Ну и как было много народа, был народ со всего мира, из 145 стран. Я понял, что если мы сделаем... У меня появилась идея такая, там озеро глобальное, мы сделали лотосы. На следующий год мы можем сделать лотосы-стенды, то есть, чтобы они, часть лотосов плавала, а часть лотосов можно бочки, например, песком засыпать, и чтобы на этих лотосах танцевали апсары наши. Представляешь, там на воде стоят цветы, лотосы подсвеченные, в них танцовщицы танцуют. И мы сделаем, как бы, концепцию Джигарната, мы сделаем большую такую, как бы, типа Радхаятра Джигарната, вообще нужно сделать такой огромный храм Джигарната, сделаем таких надувных Джигарнатов, которых мы еще замепим проекторами, чтобы они меняли свои формы, и сделаем такую, как бы, сцену вокруг еще в форме таких бионических цветов, запустим туда компрессоры, чтобы воду распыляло, чтобы, ну, там жара была, чтобы была своя влага, и сделаем такой вокруг озера такую арковидную такую сцену Джигарната, и будем там фигачить Джигарнат просад. Ну вот, и чтобы все там получили милость Господа Джигарната, просад. А вечером сделаем, как бы, свою крутую диджейку, убьем там всю, как бы, наркотическую дискотеку нашей Харе Кришне. Ну, просто сделаем свой конкретный саунд, мантра. Ну, потому что там просто там они делают там тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Там вот эти вот огромные, ну, то есть они там, ну, это диджейские все фишки, на это то же самое, что Киртан Матана, когда вот мы вот скачем так, арибул-арибул-арибул-арибул, ну, вот, а мы сделаем, ну, там нет ни мантры, ничего, а мы сделаем то же самое, развернем, просто зафигачим, как бы. Я познакомился с этими ребятами, самыми крутыми в мире инженерами по звуку. Кстати, они звук делают, у них звук, звуковые коробки все из картона сделаны, из бумаги. Ну, вот эти все амплифайерные штуки, потому что как бы бумага, как ни странно, как, ну, вообще вот даже первые колонки, он круто. У них там какие-то колонки вот такие вот с такой трубой, там, я не знаю, они просто выносят мозг людям. Ну вот, но если сделать, конечно, такое что-то такое божественное, то можно сделать очень круто. Ну вот. Так что будем делать такую площадку Господа Джигарната, будем делать Радхаятру. Ну вот. И сделаем такую, как бы, ну вот, тему космическую на воде. Вода очень красивая. Ну, все же привлечены к красоте. Ну, там, например, они берут какой-то каркас, делают какой-то красивый каркас, обматывают его пищевой пленкой, он получается как такой пластиковый, и туда вставляют свет. Там все, ну, вообще, ну, очень, очень круто, конечно, свет, дизайн. Да, шатры растяжные, настолько прикольно сделаны. Там растяжные шатры из бифлекса. Так, ну, вообще, просто круто. Вот нам надо тоже наш фестиваль делать. Мы немножко, конечно, ну, так, о старом декоре у нас немножко такое... Ну, надо просто денег потратить. Они, конечно, я думаю, миллионов пять долларов потратили. Ну, и собрали 10. Но это очень недорого. У них там билет стоил 180 евро. Ну, так очень недорого за такой фест, неделю. Вот. И очень много позитивных людей, большие там эко-зоны. Кстати, они круто сделали эко-зону полностью из картона. Вот картонная мебель, они сделали прямо такие модули из картона. Все там. Я постучался, очень, очень интересные люди. Занимаются эко-земледелием, всякими там. Ну, эти все технологии, конечно, но... Ну, и мы там сговорили с дяденькой одним, он рассказывал, как он делает экоферму. Ну, и начал там про коров рассказывать. Но вообще система, знаете, какая? С помощью коров регенерируется любой ландшафт. То есть, если коровы запускаются в пустыню, она становится оазисом. Ну, вот. Ну, в конце там погнал, что мясо вкуснее. Ну, а потом я его затроллил, запарил, он там был в шоке. Я ему объяснил, что ведическая цивилизация была построена не на том, что ты регенерируешь ландшафт, чтобы у тебя было вкусное мясо, а что коровы и люди – это часть некого гармоничного сообщества. И молоко, на самом деле, вот не йоги, понимаете, да, йоги, они питаются молоком. То есть умственная интеллектуальная деятельность – это молоко. Еще молоко – это определенные переживания матери коровы к ребенку, то есть это еще определенные эмоции. И поэтому, например, в храмах в Индии пьют молоко с сахаром, с кумкумой. Вечером, знаете об этом? Ну, во всех храмах. Вечером молоко с кумкумой, ну, должно быть натуральное молоко, потому что молоко успокаивает ум. Я вот сам понимаю, вечером хочется тупить в интернете. А молоко, оно как бы дает такую насыщенность уму. С кумкумой, с сахаром. Такое подношение прикольное. Целая, вообще целая цивилизация. Я когда был в Вриндаване, там один дедушка, он ученик Шридхара Махараджа, он живет во Вриндаване, И он занимается вот этой био, ну, вообще ведическая культура же, она состоит в том, что, ну, как бы, ухаживают за коровами. Это даже в индийской конституции написано. То есть, коровы в Индии живут везде, но их сейчас правительство отлавливает и посылает в гоушалы. Ну, потому что, ну, дикие коровы, не бешеные, а бесхозные. Но еще есть такая фишка очень важная, что коров надо пасти, нужно много земли. Ну, и они там на один луг пошли, на другой. И вот этот как раз дядька мне рассказывал, что там примерно где-то около года циркуляр, вот если выпасывать, например, а коровы, они же что делают? Они едят разное разнотравье, но не все у них переваривается. Например, семена не перевариваются. Они фактически за счет своего коровьего навоза не только они переносят. Дело в том, что у коровы офигенская бифидобактериальная фабрика бифидобактерий. Ну, вообще лактобактерии, всю корову. И эти лактобактерии способны оживить мертвую землю. Потому что земля начинает дышать за счет бактерий всего. И корова, когда она ест определенную зеленуху, она не переваривает, ну, как бы вот семечки не перевариваются. Фактически, когда она как бы ходит своим навозом, она, ну, фактически получается, что она заселяет не просто семенами, она еще дает среду для этих семян лактобактериальную, в которой они как бы, ну, могут выжить. И поэтому коровы могут превратить пустыню в оазис. Ну, только за счет того, что вот их там. А копытами они еще и землю сбивают. Ну, то есть они раскрывают, ну, как бы есть целая система. Ну, так это достаточно интересная штука. Вот ты понимаешь, например, что древняя цивилизация, она имела крайне. Вот в Таиланде у нас есть место, где мы ходим гулять. Там тоже коровы как бы живут дикие. И вот там, где они пасутся, там зеленая как бы такая трава. А вот чуть дальше, где они не пасутся, там пустыня. Ну, так, песок. Это очень прикольно. Вот. И вчера был день явления Господа Баларама. Вот. Ну и в итоге, как бы, я полностью уже сошел с ума, как бы, на этом фестивале от звука, я уже не знал, что делать. Ну, наушники выводить. Палочки уши не помогали, потому что там мы прямо были напротив большой сцены. Я там часа 3-4 в день поспишь, ну, потому что, ну, уже спать только днем невозможно. Ну вот. И, ну, как бы, я должен был прилететь в понедельник, но я понял, что после этого фестиваля, во-первых, у меня не будет возможности побывать в Европе. Я летел через Рим, я позвонил Кришнаканте Мунинде и сказал, типа, я лечу через Рим, могу на пару дней как бы перевести свой отлет. У них тоже был большой фестиваль, там, ну, не такой большой, там у них было несколько недель, преданные там жили. Но они в итоге как бы фестиваль закруглили, приехали в Рим на машине. И там у нас йога-центр наш, Веда Вита. Мы, ну, сейчас они закрываются летом на каникулы, итальянцы. Это оказывается, в Италии длинные выходные. Вообще никого нет в Италии. Ну, Рим был пустой, только туристы. Туристы дофига, конечно, там вокруг Ватикана, вокруг Колизея прыгают. Ну вот, и мы зависли как бы в Риме. Рим потрясающий город, невероятной красоты. Все дороги ведут в Рим. И наше здание, где наши Ведвиты, это еще до времена читания Махапрабху. Из нашего здания прям пещеры ведут. Ну, там все в пещеры было, потому что прятались. Во-первых, пещеры были нычками, во-вторых, римляне добывали там свой песок. Вы знаете, да, история секрет Рима. Это песок, из которого делали цемент. Римский цемент до сих пор работает. Я был поражен, что столько тысяч лет, а стоят обломки конструкции из-за того, что цемент, он как высочайший уровень цемента, из которого метрополитены или туннели строят. И римляне этого достигли несколько тысяч лет тому назад. Хотя секрет Рима, Колизей и все остальное за счет цемента. И этот цемент, он, этот песок, он до сих пор вырабатывается в Риме. Когда мы чинили Ведовиту, мы именно этим цементом мы зацементировали все. Очень, очень круто он существует. Вот. И поэтому мы встретились там с преданными. Ну, понятно, что половина преданных разъехалась. Потом там есть такое озеро рядом с Римом, где император Калигула построил два храма, и где поклонялись богине Гиане. Эту богиню привезли из Крыма. Потому что в Крыму тогда была Пантикопия, Оливия, вот эти вот, ну, греческие, Крым был часть греческой цивилизации, и это была богиня Каля. Ну, Гея Гиана, она была, отвечала за, там, за роды, за охоту и за адский мир, ну, за ады. И было такое озеро рядом с Римом, в котором был храм богини Гианы, и там совершались человеческие жертвоприношения, типа Акхоры, типа, ну, тоже вся одна ведическая такая тема, томастическая. Вот, и там такая была история, что священником этой богини мог быть только следующий священник, который должен был убить священника. Ну, там такой, то есть такая калима. Вот. А я смотрел про это фильм по National Geographic, и там была такая фишка. Калигула построил, короче, непонятно, ну, знаете, да, Калигула это был один из римских императоров, и он как бы, короче, летом построил себе плавучие дворцы, два плавучих дворца, невероятных. Они были описаны как какой-то невероятный хай-тек. И до какого-то времени считал, что это сказка, пока туда не заплыли аквалангисты и не подняли один из этих дворцов. И, ну, или два. И поэтому там прямо на берегу этого озера стоит как бы музей этих дворцов, его построил Муссолини. Они подняли там бронзовые части этих дворцов. Короче, ну, оказалось, что это не сказки, а это настоящая фишка. И раскопали они подножье храма этой, короче, Гианы. Вот. Я сразу же, когда приехал, я сразу говорю, так. Я говорю, что-то здесь пахнет какими-то низшими мирами. Место офигенское. И оказывается, это кратер вулкана, который... Иногда вода поднималась, они были вынуждены сделать пещеру, потому что один раз вода поднялась и затопила Рим 50 километров. То есть оттуда был выброс воды. Я сразу же понял, что это Антарикша, место, связанное с низшими, ну, мать Кали, Шива, мистическое место. И там прямо источники с минеральной водой. Ну, нужно понимать такую вещь, когда мы говорим низшие миры, это не то, что там низшие миры, это все страшное. Ну, как ад – это некая тюрьма, которая расположена в низших мирах. Сами низшие миры, они очень прикольные. Там просто там есть преданные, но очень мало. В основном там живут наги, мистики, всякие Змей Горынычи и прочая туса. Я вот прямо реально почувствовал, что там, мы когда заплыли в это озеро, а я купил специальную маску, такую полностью на лицо одевается, я почувствовал невероятная голубая вода. Она не из этой, она пьет, это кратер вулкана, кстати, был вулкан, и он вместо лавы после извержения, там включились какие-то непонятные такие фишки, и он просто изнутри, 30 метров глубиной, он заливается водой сам. И мы когда пошли в город, там маленький город наверху этого вулкана, вообще красота невероятная, там прямо в городе пьют источники минеральной водой, вот ты просто... Начинаешь пить, и ты понимаешь, это Сан-Пеллегрино, легкогазированное. Там просто люди живут. Ну, и понятно, что если там был культ, ну, понятно, это был культ Деви. Ну, Деви – это богиня, ну, богиня Майя или Кали. Ну, понятно, что это непростое место, оно связано с какое-то шактистское место, Шивой, скорее всего. Вот. Я сразу это прочухал. А мне еще говорит Маниндра Кришнаканта, следующее озеро это типа резиденция Папы Римского. Вокруг этого озера живет куча сатанистов. Ну, такие сатанисты нормальные такие, в черном, там у них черные ногти, черные, ну, знаете, такие вот там, типа, такие типа менталисты, и мы с ними познакомились, вот, ну, в кафе сидели они такие. Ну, я понял, что там просто, ну, такая, как бы, энергетика, ну, поскольку там нижние миры, и... Был культ Кали, Шив, ну, Шивы, понятно, что это привлекает определенно. Но они сами не знают, что они шиваиты. Вот. Вот. Ну, просто они ну, не очень хорошо говорили по-английски, но им как бы вчесали сразу же они такие. Ну, я говорю, ну, они такие. Ну, я вижу, что я говорю, ребята, do you like Satan? Они такие, типа, посмотрели на меня. Я такой, думаю, это детский сад. Ну и там. Врезал он лекцию по сатанизму. Высшие концепции сатанизма, они такие были в шоке, непонятно. Ну, потому что, ну, христианское, вообще, как появился дьявол. Знаете, да, как появился дьявол? Дело в том, что... Да, дело в том, что Заратустра был индусом, и он пришел из Индии на Ближний Восток. И он, естественно, как бы на Заратустра, он знал там... Шадаршином шесть философских систем Индии, был пандитом. Но как у любого пандита, как у любого философа, у него было свое, ну, ограниченное представление, и он искал как бы ответы на свои вопросы. Естественно, в Индии его никто серьезно воспринимать не стал. Вот. Но когда он попал в место, где не было особо, ну, философско-научная база развита, его стали слушать как интеллектуала. Но и он как бы стал проповедовать идеи, но у него как бы был жизненный конфликт такой. Он не мог понять, если Бог источник всего, то откуда пришло зло. Ну, Шридхара Махарадж очень круто объясняет в Прапана Джаванамрита. Он говорит, что отними у души свободу, любовь невозможна. Понимаете, да? То есть невозможно оценить свет без тени, невозможно оценить добро без зла. Если будет только одно добро, и поэтому, когда мы говорим, а чем отличается, например, Галока от Гакулы, понимаете, да, то есть есть две концепции. Первая – это Галока, духовный мир. И всем кажется, что Галок, духовный мир – это и есть аутентичная реальность. Но не с точки зрения наших учителей. Наши учителя говорят более крутую вещь. Кришне гораздо интереснее совмещать две реальности в одну. Как кондиционер и шампунь. То есть материальная реальность и духовная реальность. Поэтому появляется такое понятие, как дхамма. Ну, например, в духовном мире нет демонов, там все любят Кришну. И поэтому там нет драматургии, нету конфликта. А любой драматург вам скажет, если в фильме или в пьесе нету конфликта, он не интересен. Ну, там есть такое понятие, как конфликт и преодоление. Поэтому драматурги, они говорят, что... Герой, его характер раскрывается в преодолимых обстоятельствах. Ну, вот как мы говорили, да, там плывет лодка, красивая, река, за ней сидит Вася, Петя и Маша. Ну, там все гребут, там Маша там гадает на цветочках, там она думает, между кем выбрать, Петя или Васей. Петя и Вася, там, Маша. Длины все, как бы, ну, вроде бы, как все. Но камера поднимается вверх, мы видим, что за красивой горой есть поворот реки, там начинаются камни, а потом мы видим Ниагарский водопад. Но они-то не знают о том, что куда они плывут. Они же не местные, на лодочке покатались. Ну, и следующий кадр, река начинается все быстрее, быстрее, им нравится, ну, вот. Потом вдруг она становится почти неуправляемой, потом ломаются весла. Потом они начинают понимать, что всего один спасательный жилет. Потом Вася смотрит на Машу, спасательный жилет хватает и выпрыгивает из лодки. Маша в шоке, Петя, ну вот, и все. И вот тогда началась драматургия. То есть пошел как бы, ну скажем, а кто выживет, а кто... Ну, помните, да, «Титаник». Когда Кэмерон хотел снять «Титаник», ну, он пришел там к голливудским инвесторам. Ну, а у Кэмерона была идея, я примерно, ну, как бы всегда понимаю, что надо идти путем Кэмерона. То есть Кэмерон не хотел снимать «Титаник». Кэмерон хотел поснимать, но у него была такая фишка, типа, поснимать в океане. И до этого он нанял советских ученых. Знаете, да, об этом? Знаете, он, у него была прикольная идея. Он хотел поснимать в океане, но кто-то должен был за это заплатить. Ну вот, и тогда Кэмерон написал для, естественно, Голливуда историю «Титаника», и когда он пришел на слушание, ну, он выкатил, ну, по тем временам, самый вообще нереальный бюджет. Какие-то там, ну, понятно, поскольку он уже снял там «Терминаторы», то, ну, понятно было, что он крутой чел. И он пришел когда на совещание киноинвесторов, которые там с сигарами сидят, там, типа, эй, хай, Мойша, ну, такие бывшие украинцы. Ну, знаете, да? Ну, украинские евреи создали Голливуд, украинские, русские. Ну, вот. И они там, типа, что ты нам принес? Он такой, типа, я принес вам «Титаник». И такие, «Титаник», но он же утонул. А сколько стоит снять «Титаник»? Он говорит, да, недорого, $250 миллионов. А они привыкли на кино тратить 20. И он принес им сценарий, бюджет в 10 раз больше. Они такие, типа, ты что, совсем, что ли? А он такой, ну вы же хотите заработать на этом, правильно? Чем больше вы вложите, тем быстрее вы больше заработаете. Вы хотите зарабатывать 3 копейки или по полной программе? Ну, естественно, все там сигары отложили в сторону. Ну и типа уже, когда там Сталин кликнуло, там типа деньги, они такие ему говорят, объясни нам, в чем фишка «Титаника»? Ну, кому интересно смотреть на калибры крушения? Он говорит, фишка не «Титаника». Фишка в том, что я делаю Ромео и Джульетту на «Титанике». И тогда они поняли. Ромео и Джульетта. Почему это момент говорит? Ну, даже голливудские инвесторы, они понимают, что если в какой-то драме не будет момента истины, никому не интересно. Но если, то есть вы понимаете, да, вынуждены, то есть даже в Голливуде, даже, ну, грубо говоря, в мире, где, в принципе, никого истина не волнует, люди понимают, что любой крутой фильм – это где есть момент самопробуждения, самопреодоления, ну, помните, да, фильм «Гладиатор», да? Ну, то есть мы понимаем, что герой погибает, у него нет шансов выжить. Но почему мы, например, в этом фильме понимаем, что герой погибает, но он живет? Почему? Помните там кадр, где он там рукой идет по ржи, там песок на руки, да? То есть в этом фильме показано, что душа бессмертна, что человек, ну, персонаж проходит трансформацию через трудность. Поэтому потом говорим, а почему нам посылают болезни? Или почему нам посылают трудности? Понимаете, да? Потому что, ну там, а почему Христа распяли? Почему нельзя было договориться? Ведь, в принципе, Понтий Пилат очень хорошо относился к Христу. Ну, на каком-то этапе, да? То есть он понимал, что там вот криминалы, которых явно надо казнить по тем меркам, а вот человек, который, в принципе, ну, за что его убивать? Был еще такой интересный момент. Гасай Махараш, он, наши преданные итальянские выставили, ну, понятно, там Италия, католики, наши преданные, они выставили кусочек лекции Гасай Махараджа, где он рассказывает, что что Иуда самый крутой чувак в библейской истории. И эта лекция получила там что-то 1000, там 5 или 10 тысяч просмотров в сетях. Я говорю, с вами Махарадж, насколько он с вами хорош, гений. Ну, вот такая типа школа Сиддхара Махараджа. Он говорит о том, что, понимаете, все хотят быть апостолами. Все это очень круто. Поэтому, если мы возьмем Лилу, Деяния Христа, конечно, круто быть Павлом, Петром, там, ну, Но если бы не было Иуды, ну, грубо, не было предательства, тогда не было бы Лилы. Понимаете, да, то есть не было бы. И поэтому, если говорить с божественной точки зрения, что Христос – это какое-то вечное живое существо, а его апостолы – это его вечные преданные, тогда возникает вопрос, кто сыграет предателя? Мы не можем отдать роль предателя какому-то посредственному актеру. Это первое. И вторая идея. Кто готов подставить себя и свою репутацию, чтобы вечно тебя знали как предателя? Это надо быть очень крутой личностью на трансцендентном плане. И поэтому Госвами Махарадж говорит, ну вот среди всех, ну понятно, что это такой как бы point of view, но можно сказать, что среди всех вот апостолов, наверное, Иуда занимает высочайшее положение, потому что Иуда говорит, если я, ну, если моим предательством я смогу пробудить в других сердцах антитезис, и тысячи сердец будут стремиться к любви, тогда мое предательство стоит того, чтобы люди вечно меня проклинали. Такая же есть история в Чайтанья Чаритамрите, где Васудев Гош, он обращается к Махапрабху с просьбой. Он говорит, я знаю, что ты, Господь, ты не зашел с Вайкунтхи, но есть тебе одна просьба. И Махапрабху говорит, какая? Он говорит, я знаю, что эти живые существа в этом мире не просто так. Ну, то есть, иными словами, он говорит, я знаю, что здесь все осужденные пожизненно, материалисты. И все преступники. И никто их не заставлял. Благодаря нашей свободе мы все пришли в мир материи. Ну, то есть как бы мы рецидивисты. Он говорит, ну у меня есть одна просьба. Я знаю, что никто отсюда просто так сам не выберется. То есть это тюрьма, в которую ты попал, здесь можно залипнуть. Тут может быть Феллини, Страдивари, кем угодно, но это сама тюрьма. Ты как бы хорошо играющий зэк, хорошо там любящий, любящая мать в тюрьме там. Уважающий всех, уважающий закон отец, уважающий закон тюрьмы. Поэтому, когда мы говорим, что чем отличается мир закона от мира любви, потому что в духовном мире любовь – это закон. А здесь ну, закон, потому что нет любви. Поэтому есть закон. Если нет любви, надо чем-то заменить его законом. Вот. Васудев Гош, он обращается к Махапрабху с удивительной молитвой, он говорит, я прошу тебя, если речь стоит о том, чтобы, надо, можно, ну, чтобы кто-то должен страдать за этих живых существ, у меня есть предложение, отправь меня в вечный ад, откуда я никогда не выберусь, но повесь на меня всю карму живых существ и освободи их. Махапрабху говорит, опа. Он говорит, Васудев, я обещаю тебе одну вещь, что потому что у меня есть такой преданный, как ты, я освобожу всех живых существ без условий. Иногда Гурудев говорил, я вижу на вас, вы все освобожденные души. Все так улыбаются. Вопрос одного или миллиарда жизней. Ну, если сами себе наша жизнь с бабочкой однодневкой, ну, сколько там нам нужно побултыхаться еще в этом мире, чтобы как бы разочароваться в нем, да, то есть, ну, кому-то надо. Возникает вопрос, почему Васудев Гош что-то делает, и почему Махапрабху говорит ему. Тут нужно понять онтологический принцип. Когда Господь создает этот мир, Он создает его со всеми законами, с принципами кармы. И этот вопрос поднимается в Бхагаватам. Когда Аджамил, грешник, перед смертью начинает повторять имя своего сына Нараяна, 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 и вдруг появляются Вишнудуты, слуги Вишну. И в этот момент Аджамил уже идут крутить Ямадуты, то есть черти. И это их клиент. То есть они понимают, что это их клиент. Кстати, гипотетически через вот это озеро и есть заход на нижние миры. Я предполагаю, что там какая-то одна из... Ну, их несколько. Ну, вот, ну, это не так важно. Но основная фишка состоит в том, что Ямадуты пришли за этим грешником, они знают, что это их клиент. И вдруг он начинает повторять Нараяна, Нараяна, и появляются вишнудуты, обитатели Вайкунты. И они тормозят чертей. И черти, которые обладают, ну, невероятными способностями, да, они там накидывают, знаете, да, у них там, ну, как бы у них есть диджитал усмирительные рубашки, цифровые арканы. Но живое существо, оно, когда выходит из тела, может, ну, в тонком теле присутствует, а у них есть аркан такой, типа, цифровый, тебя арканят, все, и ты никуда от них не денешься. Ну, то есть, как бы, они тебе набрасывают новую оболочку, ну, такая очень круто написанная, которая чувствует все эмоции, переживания, но умереть не может. Когда живое существо попадает в ад, ну, в адские миры, оно страдает, ну, адские миры – это какого-то страха. И оно переживает все в эмоциональном теле. Но если мы здесь в эмоциональном теле увидим какой-то кошмар, у нас сердце разорвется. Или, например, мы здесь упадем из дома, ну, и все, и мы умрем. А там ты падаешь там с 40-го этажа, размазываешься по асфальту, собираешься вновь и опять идешь. Такой типа бейс-джампинг. Для тех, кто любит острые ощущения. У Пелевина очень хорошо описано это. О том, как Вован Долгопрудненский задницей охлаждал сковородки в аду. Ну, вот. Потом он привык, как бы сковородка хорошая была. Просто кокаин был дорогой. Ну, вот. Целая очень-очень хороший рассказ про Вована. Ну вот. И ямадуты, они, как бы увидев вишнудутов, они были в шоке. Они никогда вишнудутов не видели, потому что нужно понять, эти два плана бытия не пересекаются. И они спросили своего господина Ямараджа, они сказали, кто эти такие, кто, что это за светящиеся сущности, и почему эти светящиеся сущности отбили у нас этого грешника. А Ямарадж им говорит, потому что он произносит имя Господа. И ямадуты задают такой вопрос, они говорят, так это что, каждый криминал, каждый алкоголик, каждый бомж сейчас скажет Харе Кришна перед тем, как будет умирать, а мы что, должны его отпустить? Это первое. Второе, мы вообще никогда не знали, что круче тебя кто-то есть в этом мире. Мы думали, что ты и есть Бог, ну, как бы есть некое высшее существо, потому что ты занимаешься, как бы, поэтому в, нашей, как бы, в нашем понимании, и Марашем говорит, не-не, ребята, вы должны понимать, я как бы высшее существо для вас, но на самом деле существует другой план бытия. Первое. Второе. Вы должны понять, что такое трансцендентное святое имя Господа. Потому что наша категория осознания – это категория, ну как, вот, ну как мы можем, то есть чем мы можем мерить? Там люминами, пикселями, улыбками, эмоциями. А как мы можем мерить безграничное? Поэтому он объясняет, понимаете, ребята, он соприкоснулся с Кришнанамом. А это трансцендентная вибрация. И эта трансцендентная вибрация, она не появилась просто так. Потому что когда-то он был брахманом и преданным, когда-то он был пропитан определенными концепциями служения. Просто он забросил это, и благодаря своим самскарам, привязанности там, к сексу, алкоголю, наркотикам и вульгарной жизни, как бы это внутреннее духовное чувство, оно как бы заснуло в нем. То есть вы думаете, вот раньше меня привлекало сознание Кришны, сейчас что-то меня не привлекает. Почему? Сейчас меня привлекает что-то материальное наслаждение, там еще что-то. Потому что, ну, такой интересный вопрос Джайвадарме, его задает вопрос один йог Бабаджи Махаршоя. Этот йог говорит, ну это не жаль, прямо про дипи, этот йог говорит такую вещь. Он говорит, я когда практиковал Харе Кришна, это было очень прикольно вначале, но потом я утерял некий духовный вкус, но вот когда я стал практиковать йогу, ну мистическую йогу, этот вкус стал постепенно возвращаться ко мне, потому что йога позволила мне сконцентрировать мой ум и чувства на моей духовной практике. Поэтому я считаю, что мистическая йога, она важна и крута. Но Бабаджи ему объясняет, он говорит, это хорошо, если я ты не находишься в потоке с самоосознавшимися трансценденталистами. Вот если ты находишься в потоке очень продвинутой духовной личности, тебе это не нужно. Ты сможешь продолжить трансцендентные переживания, даже не будучи продвинутым. Как это объяснить? Он говорит, потому что сама осознавшаяся трансцендентная личность, она обладает таким высоким уровнем сознания, что она способна на своем уровне сознания тянуть всех вокруг себя. Ну и как бы кто-то сейчас задаст вопрос, как нам это делать? А я, может, скажу, как. У нас есть потрясающие архивы там Шридхара, Махараджа, Гурудева. То есть, если вы будете постоянно изучать как бы наше глубокое наследие, и вы подсядете на, ну, скажем, там не то, что там начальный атман-ян, если вы подсядете на глубокую такую идею, например, там Говинда Махараджа, Шридхара Махараджа, еще, то есть, то у вас то же самое будет. То есть я, например, понимаю по себе, что, ну, мне для того, чтобы уйти во внутреннюю Монголию, ну, как бы, вот я нахожусь там на внешнем плане постоянно, но это не план бытия. Но чтобы уйти во внутреннюю Монголию, я просто начинаю какие-то вещи медитировать, я ухожу, и я понимаю, что там вообще другая фишка, другой мир. Ну, и об этом я объяснил наркоманам всем своим друзьям. Я говорю, понимаете, все, что вы видите, вот это неоновые все вещи, ну, кислотой, это все, вот, если вы сравните реальность с океаном, то знаете, вот где неоновые вы увидите свечение? На глубине океана, где живут вот эти вот рыбы ужасные. Ну, в природе, где вы видите неон, природный неон? В адских мирах. Поэтому низшие миры, они светятся вот таким вот. Там такой свет, там такие формы. А в высших мирах там все. Там золото, серебро, драгоценные камни. И то это не самые высшие миры. Есть куча там всяких таких миров, которые буддисты описывают, что буддисты очень сильный ментал. И там они вот, ну, там, все это вот светящаяся реальность. А трансцендентный мир, он вообще еще круче. Трансцендентный мир, он вообще-то состоит из другой реальности. Она. Там каждая песчинка, каждая пылинка переживает чувство экстаза, кстати, Вриндавана. Вриндаван Брахма Самхите описан как субстанция, которая состоит из сат-чит-ананды, но не просто состоит из сат-чит-ананды, а каждая песчинка, она способна индивидуально сопереживать вообще высшее блаженство. Ну, ты, конечно, понимаешь, там, как человеческое счастье, что это такое. Там, несколько колебаний тела на уровне USB или несколько там переживаний на уровне языка, там колбаску съел. Или хорошо сходил в туалет. Ну, это счастье у человека. Вовремя облегчился. Причем, ну, как бы, с физической точки зрения, сходить в туалет хорошо, это как бы невероятное переживание, на самом деле. Ну, то есть освободиться от лишнего. Можете себе представить? А можете себе представить, на каком уровне сознания, например, живут реальные трансценденталисты? Вот. Я на фестивале Бум друзьям наркоманам рассказал, все, что вы делаете с наркотиками, меня прет вот так, абсолютно без этого. То есть мне это не нужно. Тут у меня тело, например, вырабатывает амфетамины само. Мне не нужны амфетамины искусственные. У меня тело вырабатывает ЛСД само. Потому что это, ну, все, что вы просто химией добавляете в свое физическое состояние. А если ты, например, медитируешь, твое тело, оно не просто оно вырабатывает, это же производство сознания. И они спросили, каким образом? Я вообще понял, что нужно про это все написать, ну, книжку, как минимум. Я объяснил, смотрите, какая ситуация. Вот когда мать любит ребенка, тогда из ее груди идет молоко, и ее любовь и сознание меняет биохимию его тела. А вы хотите сделать таблетку, которая заставит идти из груди молоко, и хотите, ну, пойти обратным путем, но вы можете сгенерировать какую-то химическую реакцию в теле человека, ну, как лекарство, понимаете, да? Ну, то есть вы можете воздействовать на грубое, ну или на софт. Вы не можете воздействовать на душу. А источник любви – это душа, поэтому никто не может с помощью химии достичь любви. А это обратный процесс. Сознание необходимо. И вот, представляете, какое сознание Кришны, да, крутое, когда Аджамил, он неосознанно стал повторять имена Нараяны, вдруг в какой-то момент, буквально в момент смерти, в нем пробудилось трансцендентное чувство. Вот вы думаете там, вот я практикую духовную жизнь, насколько мне это пригодится. Если удачливая душа, ты не будешь помнить, ты можешь не помнить Господа. Аджамил не помнил о Господе, он там бухал, он там принимал наркоту, там у него было куча детей, там, куча жен, и он был просто до последнего момента жизни запутан в какой-то там непонятной схеме. Но поскольку Аджамил обладал некой сукрити, то есть будучи юным, он служил Господу и преданным. И такой интересный момент из самскары, как он пал, знаете, интересная история. Он шел через лес, увидел, как шудры занимаются сексом. Подумал, типа, very nice. Но подумал, ну, секс без обязательств может быть только, ну, о каком-то более низшем плане бытия. Что он делал? Он пошел искать проститутку. А там сказал, вообще не вопрос, там, дала ему прескурант. И он прошел четко по прескуранту. То есть он стал платить за свое наслаждение. А сколько ему нужно было покупать наслаждение, ему нужно было для этого деньги. И он стал понимать, что где взять деньги бедному брахману. Ну и он, естественно, попал в дурную компанию, стал воровать, там, картежником стал и так далее. Ну, потому что ему нужно было, ну, наркота, секс, дракс, рок-н-ролл, а это как бы стоит бабок. Бабки, они как бы, ну, можно и зарабатывать честно, но это сложно и проблематично, тогда, наверное, на секс, дракс, рок-н-ролл времени не будет. Вот. Либо как бы, ну, зарабатывать их так, чтобы параллельно это было все в одной теме. Секс, дракс, рок-н-ролл, и поэтому он как бы, ну и все, и он подвис. То есть, ну, чтобы вы понимали, да, мы в своей, почему нам говорят, например, там, ну, о такой греховной материальной жизни, потому что она может просто нас, то есть такой поиск материального, мы можем забыть о Господе. А если мы забываем о Господе, мы забываем обо всем, о себе, вообще, вот. Но, если мы в своей духовной практике обладаем трансцендентом, то у нас есть некая внутренняя память. За него в момент смерти от страха пробудилась эта внутренняя память, он приснился имена Нараяны, и вдруг появились вишнудуты и сказали, опа, это наш человек. Я вот это сказал, нет, мы же не можем такого, как бы, посмотрите, вот его дело, как бы. И между ними произошел спор. И вишнудуты доказали Ямадутам, что у этого человека гораздо больше шансов попасть в высшую реальность, потому что в нем существует некая вера и некая божественная. А его карма – это временная штука. Поэтому то святое имя, которое он произносит, он в состоянии как бы… У Бхактивинода Тхакура была интересная история, когда Бхактивинода Тхакура, один из наших учителей, он был в Майяпуре, на Ладвипе, а может в другом месте, там был древний заброшенный храм, в котором жил привидение. И местные жители сказали, что в этом храме этот дух Гост, если вы туда придете, он будет кидать в вас кирпичи, ну, сверху камни. Будьте осторожны, сверху посыпаются камни на голову, древний храм. И кто-то такой пришел туда с четками, стал повторять Харе Кришна Махамантру. Сначала посыпались кирпичи, а потом кирпичи исчезли. Ну, перестал кидать. И люди были свидетелями, они были в шоке. Но они понимали, что Бхактивинод необычной личности. И они его спросили, что произошло. Бхактивинода Тхакура объяснил, Он сказал, я зашел в этот храм, и это не кирпичи, которые сыпались. Это бывший Пуджари, священник этого храма, умер, и он остался в форме ГОСТа, привидения. И все говорят, да-да, он был там пьяницей, ну, таким, как бы не очень хорошим человеком. Но что произошло с ним? Бхактивинода Тхакур сказал, он жил в храме в качестве привидения на протяжении определенного времени. И, ну, естественно, там кошмарил всех кирпичами, потому что никто его не обращал внимания, поэтому приходилось сыпать деньги на... А он был брахма-ракшасом. Знаете, такие брахма-ракшасы, нет? Брахма-ракшасы – это... Если человек простой умирает, он становится привидением, но как простое привидение он не обладает ситхами, силой. Но если привидение, если человек прокачанный эмоционально, то он становится брахма-ракшасом. Например, брахман, который умер. Но это был греховный брахман, он стал ракшасом. Но поскольку у брахмана очень сильно развита ментальная связь, то будучи... Понимаете, вот такие видимые привидения, есть две вещи. Либо ты обладаешь сам неким видением этих привидений, ну как Гурудев, он там вот так вот тусил. Либо ты мощное привидение, которое обладает ментальной связью, что ты виден, и за счет ментальной связи, например, он может там бутылку бросить или камень бросить. То есть он, у него нет физической формы, но за счет медитации он может поднять это и бросить. Потому что он может, он обладает настолько... психической силой, ну, запомните, что главное же это тонкое, а не грубое, что эта психическая сила может заменить ему физическое тело. И поэтому крутые, как бы, привидения, они, как бы, могут там убить кого-то, ну, ну брахма-ракшас – это крутые прокачанные привидения. Вот. Ну, Гурудева, кстати, есть много, об этом много рассказывал. Но вот с ними тоже, как бы, есть момент. Гурудев мог их контролировать, например, мог бутылку посадить его. Вот это башня Аладдина, есть мантры же, которыми можно и ракшасов, и привидений, как бы. Ну вот. И одно, знаете, что делается, когда с ракшасами, нет, привидения? Да? Это один из тантрических движений, когда ракшасов прибивают к стенкам таким движением. Есть мантры специальные. Хлопок тоже. Или огонь. Поэтому можете, если есть привидение, можно. Хлопок очень. Они очень боятся. Тоже боятся. И. Ну. Не, ну там омбур. И они там, ну, ну и как бы их мистики, тантрики пакуют их. Ну что же там не такие, что они там прямо. Аладдин, ну-ка. Давай в бутылку, да, в бутылку. Да. Его мантры в бутылку прибил и мантры запечатал. Ну вот то, что лампа Аладдин, это классика жанра. И у тебя в бутылке сидит чувак, а ты его, опа, распечатал, он поработал на тебя, ты его обратно, опа, в бутылку. Вот эти лампа Аладдин, это, ну, джинны. Вот это оставившие тела брахма-ракшасы, которых тантрики с помощью мантра Шивы и Кали используют для определенных своих целей. И у тебя может быть там набор, там с собой носишь, там типа Вася, Петро, там, типа, идите потрольте кого-то, они там троллят. Ну, это на тонком плане все, это такая материя, ничего такого нету. Просто для тех, кто обладает этим, этой наукой, они, ну, тонкого мира, они могут все это видеть и осознавать, и на самом деле, ну, как-то просто... Магия, ну, такая, план материального бытия. То, что вайшнавы вообще этим как бы не занимаются, но у вайшнавов есть ситхи естественные. И Бхактивинода Тхакур, он увидел этого священника, но что сделал Бхактивинода Тхакур? Он зашел в этот храм и воспевал святое имя Кришны, и этот священник, услыша от чистого вайшнава святое имя Кришны, освободился. Представляете, какая сила вайшнава? То есть не просто его... Он освободил его, и поскольку он был священник, у него было сукрити, он остался в храме. У него было определенное, ну, как бы он стал брахма-ракшасом, у него была определенная тонкая сила и сукрити, но он не мог воспевать чисто святое имя, и поэтому он был на уровне нама-апарадхи, и он поэтому находился. Но Бхактивинода Тхакур пришел и своим воспеванием Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна освободил его, и также сделал ему на ачарья. Если будете читать книгу и про Ему начали, вы увидите, как он освободил принцессу от духов и так далее. Поэтому чистый вайшнав, он может вообще своим присутствием освобождать всех от там, кармических реакций, от грехов, от всего, даже прикосновения. Потому что он обладает. Ну, мы сейчас говорим о очень просто, трансцендентных личностях. Мы не говорим это о себе, чтобы не устроить из воображаемого действительное. Но Аджамил услышал святое имя, произошла беседа, и он был шокирован, потому что в его сердце пробудилась вера. Что Аджамил сделал? Он отправился в Харидвар. Ну, судя по всему, это где-то было, я не знаю, в каком месте это произошло, потому что написано Бхагаватам. Но Харидвар – это одно из святых мест. Харидвар – дверь к Хари. И почему Харидвар? Потому что там Харидвар, Прояг, Варнаси – это ряд святых мест Махатиртхи. Из Харидвара в Харидвар сливаются все потоки Ганги, Алакананга, Багирати, и она превращается в Гангу. Там она Саптариши, семь риши, семь потоков она. Ганга проходит через семь потоков. И в Харидваре есть такое место, называется Харикипаули. Харикипаули – это одно из мест, где проходят… в Харикипаули проводится… Вообще, в Харидваре есть четыре места, где ты должен провести шатху. Шатха – это, путра, пут… Пут – это ад, путра – это сын. В ведической традиции сын должен освободить отца от ада. И что должен сделать сын? Сын должен провести шатху. Что такое шатха-церемония? Это когда родители умирают, они, в соответствии с Гаруда Пураной и так далее, если они материалисты, они отправляются в путешествие. Через низшие миры, там 8 городов. Вот такая, этап, короче. И в зависимости от того, какие греховные действия они совершали, они могут попасть в адские миры или в высшие миры и так далее. Но если они не мистики, а простые люди, тогда они идут по этапу. Мистики лишены этапа, потому что есть два пути. Лунный путь и солнечный путь. Они описаны в Бхагавад-гите. Слышали, да, про них? В чем эти пути определяются? Эти пути определяются в траектории планет. И поэтому в определенное время определенные планеты открывают определенный доступ на высшие миры. И поэтому мистики, которые обладают способностью контроля смерти и так далее, они могут сами выбрать время, когда они умирают. Помните Бишма в Махабхарате, да? Он лежал на стрелах и ждал, что он ждал. Он ждал, пока планеты займут определенное место, чтобы оставить физическое тело и отправиться на сваргу, в высший мир. И в соответствии с потоком, есть такой поток Швета-Шватара. Швета-Шватара – это космический лотос. И он состоит из разных планов бытия. И у Швета-Шватара есть вход, называется Агни-Лока. Первое, то, что человек проходит, это Агни. Поэтому тело кремирует. Но Агни был проклят в свое время Ревати, женой Баладева, за то, что он подкатывал к ней шары, другие девы. Она прокляла и сказала: ты будешь есть все. И поэтому огонь все пожирающий. Но есть другой Агни, у которого 7 языков. Эти 7 языков, они отвечают 7 слогам этой мантры, они 7 языков жертвоприношения и так далее. Агни-лока – это первый план бытия, через который проходит некое чистилище, через которое проходит мистик, который идет вверх, к Швета-Шватаре, к высшим мирам. И не пройдя понятно, понимаете, почему происходит кремация? Кремация – это не только обряд уничтожения старого тела. Кремация – это возможность живому существу соприкоснуться с Агни-локой. Самый первый план бытия. Через высшее. Либо как бы поэтому огонь он все очищающий. И это тоже ягья. Вот. Но настоящие вайшнавы, они не идут ни северным, ни южным путем. Это не наша тема. Это описывается в Шримад Бхагаватам в начале, где Шукадева Госвами объясняет цель Парикшиту в принципе мистической йоги, как надо умирать. Это более низкая концепция. Вайшнавы, в соответствии с Шримад Бхагаватам, Брихарпагаватаментом, есть последний шлок «Нама Санкиртана Ясья Сарва Папа Пранашанам». Теперь царь, когда ты Санкиртана. Санкиртана – это полный автопилот. Иными словами, ты попадаешь туда, в куда направлено твое сознание. Если твое сознание направлено на Санкиртана, на воспевание имен, то естественным образом это как Господь, как магнит, вытащит тебя из мира материи. И поэтому преданный, он как бы идет. Даже если преданный сам не может воспевать святое имя, Господь помнит о нем. Это тоже описано в Писаниях. Ну, то есть ты думаешь, буду я помнить о Господе? Ты, может быть, не будешь помнить о Господе, но Господь о тебе будет помнить. И ты попадешь в то пространство, которое необходимо для тебя. В соответствии с тем, насколько ты готов. Господь сам определит. Но можете представить себе, насколько сила воспевания святого имени, она перечеркивает все вселенские материалистические законы. И поэтому Васудев Гоша сказал Махапрабху, если ты можешь повесить на меня всю карму, то я готов как бы пойти в вечный ад. Махапрабху сказал, я создал эту вселенную со всеми ее законами. Но законы, ну как в правила движения, они, никто от них не освобожден. Но поскольку ты, Васудев, являешься моим чистым преданным, ты даешь мне excuse, а не амнистию. Понятно, да? То есть в отличие от христианской идеи, где Христос говорит, я пришел своей смертью искупить грехи, Господь Махапрабху говорит, нет, мой преданный не должен погибать за меня. Нет смысла страдать за вас, а потом выставлять вам задним числом. Ну, в принципе, понимаешь, да, то есть там, типа, там, извините, мы за вас уже пострадали. А, ну, так получилось. Он говорит, нет, в этом нет необходимости. Эта идея, на самом деле, когда мы говорим об этой идее, хотя, ну, это лила присутствует, да, то есть некая идея самопожертвования. Но это не является высшей идеей. Ну, в мире Бога ты мне, я тебе, ну, там, типа, ребят, ну, там, кто из нас пойдет там отсидеть за всех? Вот он пошел, отсидел за всех, и тогда вот. Ну, как бы это идея справедливости, это не идея милости. Махапрабху говорит, мне очень нужна была причина. Я же не могу просто так тупо отменить все свои космические законы. И ты, Васудев, дал мне эту причину. Поскольку ты пожелал полностью пожертвовать собой, для меня это причина отменить все эти законы. И он говорит, поэтому Писание говорит, Васудев Гош – одна из причин, потому что Махапрабху освободит всех живых существ. Теперь возникает вопрос, когда? Понимаете, да? То есть, ну, вы хотите задать искренний вопрос, когда я попаду в духовный мир? Хотите искренний, правдивый ответ? Не исконовский ответ. Вы не походите в духовный мир, если вы будете следовать четырем принципам, повторять 16 кругов каждый день, и тогда вы точно попадете в духовный мир, причем в искон. Так типа я уже в исконе. Ну, по большому счету, так, теоретически это и есть духовный мир. Но если мы говорим, ну хорошо, а когда, как это работает, как живое существо попадает в духовный мир вообще? Во-первых, Саранта Госвами объясняет, Гопиджан Магарба объясняет, что если ты достигаешь состояния бхакти, то ты попадаешь в одну из вселенных, где в это время происходит лила Господа. Господь, он как солнце, двигается из вселенной в вселенную. И поэтому он как магнит, он как бы, как он летит, как солнце, и собирает вокруг себя, но к нему притягиваются преданные. Поэтому, да, это не то, что там Кришна ушел, например, Кришна был 5000 лет тому назад. Меня преданный спросил, а как это происходит, что лила происходит всегда в сердце преданного? Я сказал, ну смотри, например, чемпионат по футболу, если его записать с многих камер и выложить в YouTube, когда ты смотришь чемпионат по футболу? Ты можешь его смотреть по телевизору только когда он идет. Ты можешь быть на этом чемпионате. Но гипотетически ты можешь зайти в YouTube и посмотреть его в любой момент, когда ты будешь готов, когда ты будешь настроен. Так? Также и Кришна Лила. Она существует в своем трансцендентном плане, ну, в каком-то времени. Но в реальности она вне времени, потому что она заархивирована на трансцендентном плане бытия. И вот как ты зашел в YouTube, в любой момент открыл чемпионат по футболу. Да? Также и если твое сердце настроено на трансцендентное, то в любой момент будет происходить Кришна Лила. Она будет происходить в тот момент, в какой твое сердце происходит. Поэтому что говорят в писаниях вайшнавских? Что сознание Кришны всегда происходит где? В сердцах чистых преданных. Почему? Ну, может быть, Кришна Лила произошла 5000 лет тому назад, или произойдет через миллион лет в другой вселенной, или миллиард. Но это с объективной точки зрения. А с субъективной точки зрения что происходит? Она всегда в Ютубе в космическом лежит. То есть она всегда заархивирована, она всегда существует. Это просто вопрос твоего коннекта с этим. А какой коннект? Как нужно зайти в Ютуб? Понимаете, да? То есть определенная штука, она мониторит определенный план бытия. И поэтому в мантре есть такое понимание, как намерение. Есть, например, материалистическое намерение, поэтому мантра не может дать духовные результаты. А есть духовное намерение. Ну, а как, что такое духовное? Это намерение служения. И вот если в мантре присутствует Сева Муки Дживада, понимаете, умонастроение Севы, то есть почему Гуру Махарадж говорил Сева, Сева, служение, служение. Если в человеке нет настроения служения, отдавать, ну, даже на уровне там пол подмести или там пирожки сделать, или там как отдать свою часть энергии. Почему вы думаете, что в его сердце ни с того ни с сего родится духовное умонастроение? Да нет, конечно. А может, поэтому Шридхар Махарадж в Шри Гуру Милость написал такую идею холостые мантры, холостые патроны. Ты можешь повторять мантру, но в этой мантре не будет никакого потенциала. Это как, ну, говорят, да, мужчина, который не способен оплодотворить мать. Ну, процесс один и тот же, но результата нету. Нету оплодотворения духовного. Поэтому должно быть умонастроение, служение, должно быть умонастроение, определенные вещи. Тогда все эти штуки, они как бы как некая привязанность, это называется определенный уровень, привязанность к Господу. Вкус, ручи. Арушатхат, то садусангатхата, шибаджанкуята, то ништата, то анарта неврити, то асакти, то ручи, асакти, бхавабхакти. Да? То есть сначала вера, потом общение, потом служение, потом, ну, как бы уже утвержденная ништа, да, то есть некая трансцендентная платформа, когда ты в своем сердце понимаешь, что трансцендентный мир существует. И когда там, ну, один из космонавтов погнал, тогда это все ум, там чувство, я сказал, ты пытаешься меня в чем-то переубедить? Или ты пытаешься с помощью меня себя убедить, что Бога нет? Есть только картинки. Да нет, конечно, существование Бога – очевидная вещь. Как оно, насколько очевидно, если ты глубоко в своем сознании погрузишься в свое собственное сердце, то ты поймешь, что Божественный мир существует. Я не должен ходить тебя уговаривать, объяснять, что это нет. Это как, либо у тебя есть это априорное чувство, как музыкальный слух, если нет. У тебя нет музыкального слуха. Но музыкальный слух можно развить. Поклонение священного дерева Туласи, там, просад, слушание о деяниях. Все эти вещи, они, знаете, в бхакти-йоге, они же настолько крутым эффектом обладают. Среди них самое возвышенное – это слушание шаванам, потом киртанам, воспевание и так далее. Приехав с разных таких событий, поэтому все, что наболело, пришлось рассказать вам. О чертях, привидениях и нектаре святого имени. Все это очень хорошо сочетается вместе. Кришнавизм, сатанизм. материализм. Да? Ну, потому что мы видим, что в итоге все ищут одну вещь – любовь, красоту и гармонию. Просто я понимаю, почему они, ну, как бы сатанисты, ну, в Италии, да, потому что, ну, как это, как у нас на Украине, так, не так, там, против всех. Ну, то есть их не устраивает такая, ну, как бы, материалистическая религиозная концепция, поэтому они хотят найти некий позитив в негативе, ну, это, собственно, правильно, с какой-то точки зрения, потому что, ну, более тонкие люди, да, вот такие готические, вот, ну, их просто чернуха больше привлекает по гунам. Но, тем не менее, все это детский сад. Ну, мы знаем, что у Господа нет оппозиции. Но, естественно, Господь Шива играет роль оппозиции, ну, как это вот, как на выборах. Типа, ты будешь оппозиционером, там, ты будешь тем, а потом вы отдадите все мне свои голоса. Вот, поэтому, ну, как бы, ну, понятно, да, фишка, что высший мир, он разыгрывает некую оппозицию, потому что те, кто склонны к негативу, они пойдут к Шиве. И в итоге они все равно останутся в категории прогресса, но они будут против преданных. Понятно, да? То есть он сделает тех, кто имеет укрытие, он приведет в преданные. Тех, кто обладают неким демонической природой, он их как бы приведет в брахма-нирвану, в брахман, и растворит их там. Ну, помните, как есть такая история Бхагаватам о том, как демон, он медитировал, получил благословение Господа Шивы. Кому бы он ни прикоснулся пальцем, к чьей голове эта голова взорвется. Ну, Господь Шива как бы дал этому демону благословение. Что сделал демон? Он взял с этим пальцем, побежал за Господом Шивой. Ну, вот. Естественно, Господь Шива был вынужден скрываться от него по всей вселенной. Этот демон бегал за ним с пальцем. Шива там, типа, ну, вот был в шоке. Но, естественно, как бы Шива понял, что, как всегда, совершил косяк. Но Вишну он принял форму мальчика, да, и он этого демона встретил, раздел. Сначала назвал его по имени, потом сказал, как там твой дедушка, бабушка, ну, демон с пальцем разделся, сказал, за кем ты, естественно, бегаешь? Он сказал, конечно, я бегаю за Шивой, типа, хочу ткнуть его пальцем в его голову и занять его место в этом мире. Он сказал, за Шивой ты бегаешь? Я тоже ищу этого обманщика. И что было? Что ты, тебя-то он на что развел? Он такой, типа, он не дал благословение, что какой бы головы я ни коснулся, она взорвется. Он говорит, Шива, ты вообще с кем-то связался, что он может дать такие благословения, это же Шива. Он разводила. И в конце концов, как бы, ты пробовал хоть на ком-то? Он такой, типа, нет. Ну, хоть на себе пробовал, такой, пух, пальцем, говорит, бышь. Когда Вишна сказал, Шива, вылезай. И типа, Шива сказал, в очередной раз ты меня спас. Поэтому на высшем плане бытия все гармонично связано. Нету разногласий. Разногласия есть только на уровне материалистов, которые одни говорят так, другие так. Там вайшнавы, шиваиты. Это на низшем плане бытия. На высшем плане бытия все вайшнавы, в том числе и Шива. Поэтому, когда вы спросили, чье поклонение высшее? Он сказал, араданам савишам, Вишну араданам парам. Самое высшее поклонение – это Вишну. Но Парвати, его супруга, сказал, ну я же не поклоняюсь Вишну, я поклоняюсь тебе. Он сказал, тасмат парам трам дивит адиянам самарчанам. Тот, кто поклоняется преданному Вишну, это более высшее, чем поклонение самому Вишну. И об этом подтвердил сам Господь. И поэтому, когда мы поклоняемся Шри Гуру и вайшнавам, понимаем, что это ближе, чем поклонение Господу. Поклонение Господу может быть очень далекой идеей, но поклонение вайшнавам является очень близкой идеей. Но это не так легко. Я помню, Гурудев, он, ну, когда был, индусы постоянно пытались бросаться в ноги, там, за стопы его подержать. И Гурудев всегда говорил, они думают, что так легко припасть к стопам святого. Но в Индии это культура. И, кстати, чтобы разогнать индусов, тоже есть такой метод. Собрались индусы-бандиты с палками, там орут. Подходишь вот так вот, делаешь им поклон и пытаешься прикоснуться к стопам, и они разбегаются. Но потом опять там с палками соберутся, и опять. Вот, это верный метод. Разгон индусов уже проверено. Ну а иначе нет, там индусы там, там обкуренные там где-то, ты там типа, о, добрые люди, дайте прикоснуться к вашим стопам. И все, и они от тебя бегут, начинают разбегаться, потому что там дорога прокрыта, пошли дальше. Ну потому что для них это шокирующая штука. Ну в их сабкультуре это вышибание предохранителей. Там есть своих, нет. Хотя мышление индусов исключительно аферистическое, связанное с пуранами. Ну, мы там как-то сидели в одном, была какая-то проблема по храму с бандосами. Они говорят, что делать? Я говорю, ну как что делать? В нормальном, как бы, нормальном мире западном поставить прослушку. Понятно, будут файлы, где бандиты предлагают ментам деньги, но что они вместе работают. А Ачарья Махарадж говорит, нет, надо послать какого-то садху в форме предсказателя, пускай нам погадает, они ему все расскажут. Слушай, это индийский метод разведки. Приходит астролог тебе. Так, у тебя проблемы какие-то. Ну, куда я посмотрю? Он тебе гадает, а ты ему все рассказываешь. Это чисто такое индийское КГБ. Кстати, да, вот такое мышление. Ну, то есть индусы, у них вообще другое мышление просто. То есть у них все на уровне сказок реально работает. Я сначала смеялся, а потом, когда читал Дханур Шастру, там написано, например, там 6 методов эффективного ведения разведки и устранения лидеров. Я такой, нифига себе. И они пишут там, типа, если противоборствующее государство существует, одно из важных серьезных вещей – это провести устранение лидеров. Это можно сделать с помощью, и там написано, засылки там, всяких там разведчиков и так далее. Ну вот там, колдунов и прикольные вещи. Я прочитал, я думаю, такие, что такие ужасные вещи пишут. Тус, да, пишут. Такие шастры. Ну, это не духовная литература, но это тоже шастры. И там, например, так пишет там, типа, 5 методов быть невидимым для спецназа. Первое там, мазь-невидимка. Типа, для того, чтобы изготовить мазь-невидимку, нужны там глаза таких-то змей, такие-то там хвосты ящериц, такая-то агура, такое-то составляющее, все там типа варить 2 часа, потом там проверить, типа по втиранию мазь должна сделать человека невидимым на протяжении там 2 или 4 часов, перед тем, как она перестанет работать, будет видно только части, то есть там как-то целый инструктаж, как делать мазь-невидимку. Я такой, нифига себе. Володут Бухараш такой сидит там, ящериц кидает, костер там, типа. Кану уже натерся, как бы мазь. Заходит в супермаркет и начинает выносить его. Это как его?
Арбузы.
Арбузы, да, арбузы такие по воздуху плывут. Типа потом мазь начинает глючить. И у кассира дежавю. Арбузы пролетают над головами. Потом говорят, подождите, арбуз медленно натирается в супермаркете. Мазь с невидимкой, вот уже там. Его все меньше, меньше, меньше и меньше. Представляете, какие мистические штуки есть в шастрах, и слава богу, что мы их не знаем. Ну, это все есть в Писании. Полетная система, знаете, как летать? На корнях деревьев. Ну, Баба Яга, ну, то, что летали на ведьмы, на... То есть есть система. В шастрах описано производство летательных аппаратов из подручных средств. Опять же, там какие-то тантрические мантры, янтры. Нужно выбрать правильный корень дерева, поставить его, там, прочитать мантру, там что-то там, попшикать это там. Каким-то веществом, и тебе типа метла полетит, и главное там еще инструкции, как на этой метле правильно нужно лететь, чтобы на ней не навернуться. Ну там типа написано, что типа при полете, ну типа при колете корень является тягловой силой, а ручка является стабилизатором. И там типа надо вверх, вниз, там бок, влево, вправо. И как на ней тормозить надо. Что это такое там, типа камна такой с метлой стоит на 10 этаже. И так там типа влево, вправо тормозить. Там типа разгоняешься и прыгаешь там типа. Куда-нибудь фрут. Но, знаете, это все из, ну, как бы из категории фантастики в современное время. Это как 20 лет тому назад iPhone был фантастикой. Конечно, то, что описано в писаниях, мы не можем понять, как это все происходит, как работают эти принципы, но это все есть. Но дело не в этом. Меня больше всего восхищает, насколько круто идеи сознания Кришны описаны в Бхагаватам. И насколько все священные писания связаны с сознанием Кришны и именно с Махапрабху. Потому что начинаешь читать разные Пураны, в этих Пуранах всех описаны разные истории о Махапрабху. То есть в Гарга-самхите, например, в Гарга-самхите описано там Гавардхана Канда, и там написано, божество Гопала будет найдено через там, 4000 лет одним из великих преданных. Такое-то божество будет установлено через 5000 лет. То есть, и написано про наших учителей. Гарга Самхити. А Гарга Самхита была написана 5000 лет тому назад. Гарга Риша. И там описаны божества, которые будут найдены, как они будут проявлены, как это будет. То есть, это описано. Описан Махапрабху приход. Ну, кто-то может сказать, кто-то эту книгу зафейковал. Но... Есть фейковые шастры. Я не думаю, что Гарга Самхита зафейкована. Есть еще другие Пураны, очень прикольные. Но можно сказать, ну хорошо, зафейковали одну шастру. А как зафейковали все остальные Пураны? Там Бхагавиши Пурана или Сканда Пурана. И читаешь, например, там, я сейчас читаю Брихат Бхагаватам, это Санатан Госвами. И он говорит, вот эта часть есть такое-то Пуране, а вот эта часть есть такое-то Пуране. Я думаю, ну как гуглану, действительно. Ну, непонятно, что действительно, а вот оно о чем. Вот как все связано, вот в чем мутки. Например, там история Джаганнатха. Все как бы связано, там, начиная с духовного мира. Там типа Нарада попадает в духовный мир, служит там Вишну. Потом в итоге Вишна говорит, я очень счастлив с твоим служением, что ты хочешь. Нарада говорит, я хочу чуть-чуть махапрасада твоего. Вишна говорит, о, нет, нет, это невозможно. Это запрещено. Сори. Нарада там в шоке. Но потом Вишна говорит, ну для моего преданного нет же ничего невозможного. И он говорит, Лакшми, ну ты там, Дэвид, ты организуй так, чтобы я это не видел. Есть же такие варианты, я же не могу. Тут и мой махапрасад. Если ты как бы богиня процветания, ты можешь там часть где-то. Вот. Ну и богиня процветания, где там часть остатков пищи Вишны приходит, дает Нараде. И Нарада там. И вдруг у Нарада начинается там эстетический транс, переживание, и он как бы просто в полном коматозе трансцендентного счастья включает просто все свои ситхи и летит в материальный мир, потому что он начинает столько плющить, что ему уже духовного мира мало. И он летит в духовный мир, и, естественно, он пролетает там мимо Кайласа. И когда Шива видит Нараду в неадекватке, он говорит, там, что с тобой, мудрец? Он говорит, ты даже не представляешь, я был в духовном мире и вкусил остатки пищи Вишны, меня там прет. Шива говорит, и что, и ты мне ничего не дашь? Нарада там, только для себя трошки, я сам закидываюсь по чуть-чуть, ну вот там, типа, ну на, забери там, все, там, на, держи, ты же, ну вот, Шива там, типа, смотрит. И его накрывает так, там, он начинает петь, танцевать с Нарадой вместе, они танцуют, в это время приходит Парвати и говорит, ребята, что с вами? Там, почему у вас такая неадекватка, откуда столько экстаза, я такого никогда не видела. И Шива говорит, так откуда, конечно, это же от просада все, мы просада Вишну съели, теперь у нас, она говорит, подожди, Шиве, Ты хочешь сказать, что ты не оставил ничего мне? Что говорит там, ой, дорогая, слушай, я забыл, мы тут с народой. И Пароти говорит, ага, вы с народой затусили. А как насчет того, что вы, ты, Нарада, являешься гуру всех, а ты являешься благодетелем всех живых существ, твое имя Шива, ты забыл об этом? Ты что думаешь, я типа для себя хочу? Если бы я получила Махапрасад, я бы всем живым существам раздала. Не было бы того, кто не получил бы Прасад. И Парвати начинает толкать речи, просто Шива с Нарадой сидят, они понимают, что она офигенская преданная. И они в шоке, они ничего не могут сделать. В это время появляется Вишну и говорит, видите, ребята, вот поскольку Деви моя великая преданная, и поскольку нет ничего, что мой преданный не мог бы сделать, я обещаю тебе, богиня Деви, что я явлюсь как Джаганнат Нилачари, и все живые существа смогут получить мой Махапрасад в материальном мире. Нилачал Дам будет не отличен от трансцендентного Вайкунта, но он будет круче. Что там будет раздаваться мой просад, я там буду как Джаганнат есть тоннами просад. И я же приду как Махапрабху, потому что мой высший просад это святое имя Кришны. И я еще и раздам Махамантру все. Это все расписано в разных Пуранах, в разных священных писаниях. Что-то в Гарга Самхите, что-то в Брихат Бхагаватам, что святые все это собрали, и они все это. Ну, как бы такой overview всего, карта трансцендентная. Потом ты начинаешь понимать, ага, Бадринат, Кедранат, Джаганнат, Гавардхан, все связано, все вот так вот. Ты начинаешь читать Писание, ты говоришь, все же связано. Это связано с тем, это связано с тем. Вот поэтому там Шива связан с Вишну, Вишну, Махапрабху, Хари Кришна. То есть все это настолько завязано, но это нужно, ну, как бы быть внутри этой штуки. А так ты будешь читать книжки по-разному. Ну, будешь читать разные книжки, ничего не поймешь. У тебя будут только разногласия. В этой Пуране так написано, в той Пуране написано по-другому, в этой Пуране еще так написано. Но если ты будешь это изучать под руководством... Ну, потому что есть высшая точка зрения, где все залинковано. Все связано. Вот это меня прикалывает. Вообще все. То есть вообще бескомпромиссно. Высказывание всех богов, всех мудрецов, объяснено, почему какие мудрецы, почему они на таких планах бытия существуют, что они там делают, почему они там залипли, зависли, и что, и какая фишка самая высшая. И их вообще безукоризненные там бригу, там этот. И написано, насколько они крутые вообще. Прежде чем какие-то слова мудреца описываются, написано вообще, насколько они прокачанные. И ты понимаешь, что вау, они просто анрильные. Почему они там, ну ты понимаешь, там система там такая, система бригу, система, что такое бригу? Например, он взял, написал вообще весь геймплей всех живых существ. То есть он написал все возможные сценарии жизни в хрониках Акаши, в своей шастре. Ну вот сколько у людей есть сценариев в жизни, столько он написал. И присвоил всем еще космические номера. Не думайте, что ты... А у тебя разная жизнь. Ты в каждой жизни получаешь свой определенный геймплей. Ну, например, есть геймплей дизайнера. От Леонардо да Винчи, да, Саши Мочика. Ну, то есть просто в другое, в разное время живешь, там где-то ты там деревянные палки, а где-то ты режешь там на фрезе. Ну, вот, ну, в принципе, как бы, где-то ты там, ну, типа, ну, то есть, есть вот, архитектор, дизайнер. Это определенный геймплей жизни. И то есть, ну, но в этом геймплее есть, как вы скажете, свобода. Помните, как сказка начинается? Идешь, камень приходит, что там говорится? Куда? Налево пойдешь, типа бабло заработаешь, направо пойдешь, станешь там, геморрой заработаешь. Ну, вот. А пойдешь прямо, попадешь в сознание Кришны. Человек стоит, он думает. Пойду-ка я заработаю. Раз, заработал геморрой. Но это не факт, что его в жизни выведет камнем. Game over, следующая жизнь. Опять. тому же камню приходишь. То есть ты делаешь выборы. И на самом деле у человека не так много выборов, как кажется. Ты думаешь, что у человека много выборов. Нифига подобного. И это тоже, например, духовная жизнь, там тоже свои десятки сценариев. Там типа коррумпированный патриарх. Я такой думаю, надо идти обратно к камню. Ну, потому что очень легко развестись на искушение. И ты понимаешь, на исходную камню. Ну, то есть, чтобы потому что в каждой схеме есть, например, то есть, например, в схеме гуру тебе даются так: женщина, наслаждение, последователи, слава, деньги. То есть тебе даются несколько геймплеев. Или, например, настоящее трансцендентное. Ты думаешь, а можно настоящее трансцендентное и вот это еще? Тебе говорят, можно, но деньги вперед, помнишь? Ну и помните там, или в Петров, да, то есть такой геймплей отца Федора, помните, да, он за стульями охотился, крестился. В результате он стал садху в Крыму и сидел с колбасой там. То
есть. Была великая идея.
Был же такой прикольный момент, когда, ну, попы, понятно, они троллят сейчас всех в России вообще по-жесткому. А был такой момент, вот эти все Творкины, Кураевы, они, короче, отправили одного попа своего. Типа, у них была такая идея. Как считаете, занимается санкиртаной, мы тоже отправим своего попа, типа, в Индию заниматься санкиртаной, обращать индусов в христианство. Знаете, чем это закончилось, да?
Нет.
Этот поп приехал, затусил в Вриндаване, стал шиваитом, конкретно. С тризубцем, там, типа, нага-баба, там, курил госпитласа. Повторял там, ом намо шивая, ом намо шивая. Поэтому я сказал, очень можно плохо закончить в экспериментах по изучению интуизма. Но он подсаживает. Он подсаживает в особенности, когда ты демонический попенок, и ты начинаешь читать Шарилика Баси, Шанкарачари или Абадхута Гиту. Вот. Что алмаз, который упал в грязь, все равно остается алмазом, и ты там. Это очень круто. И ты просто начинаешь, когда блаженство имперсонального брахмана затмевает там все свечки, как бы крестики с камушками. Причем к нам приходили попы на кисельные из, не из православной, а из грека, короче, какие-то они, ну вот, ну приходил там этот зампатриарх и так далее, им очень нравился просад. Они приходили и говорили, дайте просады пожрать. Приходили ко мне наверх, они его крестили, значит, снимали с себя эти кресты, хавали просад. И их вставлял просад и киртан. Ну вот. А потом они уходили. А потом они приходили обратно. Ну вот. Ну и я понял, что просто против Харе Кришны ничего не работает уже. Я думаю, почему они их это делают? Ну, а это такой как бы внутренняя вещь, она внутренне привлекает. Внешне они не хотели практиковать сознание Кришны и так далее. Потому что они там, ну, я еще что-то назвал его святым отцом, он на меня обиделся. Типа, я не святой отец, я владыка. Я такой, типа, а что это такое? Он говорит, видишь, у меня два креста здесь. Ну, типа, я там. Вот если у меня был бы один крест, это вот он. А вот у меня два, я там типа самый авторитет. Ну там как бы два, ну их там есть там тоже свои, как бы. Свои там КЦ, там, красные штаны, два раза кухни. Так же, как у нас, да, свои какие-то вещи. Я просто не понял. Я говорю, а что, святой отец, это типа ругательство? Он такой, нет, это типа low level, как бы я владыка, меня вот там надо. Перстаки там. Я такой, ну, как бы, идите, руки помойте, говорю, сейчас просад будет. знакомились, сначала там у них типа, ну, надо целовать руку, а у них там раз, а я ему так, привет. Только, я говорю, привет, но вообще-то у нас вот так вот делают. Я говорю, а, понял. Ну, это все такие условности, понятно. Но в целом, как бы, могу сказать, что божественное плавит любые сердца. Я видел, как сердца плавятся реально. Совсем, которые не кажется, что они вообще не расплавляешь. Ничего страшного. Поэтому Харе Кришна, оно вставляет не по-детски. Всех вообще. У нас даже священники плачут на киртанах. Но все равно у нас такой был отец Арсений, который их приводил. Он тоже какой-то, я не знаю, там какие-то должности, но какой-то такой там, типа прокачанный. Ну, может быть, видели в Москве, он часто приходит, такой в серой рясе, там с крестом. Он такой на две тачали, похож, белая борода. Ну, он говорит, я хочу саньясу. Я говорю, ты же и так уже, как бы, ну, я говорю, ты хочешь все титулы собрать? Он говорит, не, я говорю, ты истину хочешь или титулы собрать? Он говорит, истину. Я говорю, ну, иди проповедуй в той одежде, в которой есть, на тебя, зачем тебе быть, ну, саньяси, это все будет перемен. Ты лучше как православный священник всем там исповедуй, а потом в конце Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. Он так и делает. Ну, и он говорит мне, там, говорит, ну, он говорит, там есть искренние люди, он говорит, конечно, там полная труба. Ну, потому что политика, власть, деньги, страшная вещь. Кажется так, что это не страшная вещь, на самом деле очень страшная вещь. Даже у нас на местечковом уровне. Это так кажется, что на самом деле. Ужасная вещь. Поэтому Шьяме повезло. Но главнее политики. Понимаете, да, почему Господь любит бессеребренников? Что их ничего нет. И на самом деле наша идея преданная, да, это бессеребренники. Тоже надо понимать, очень важная идея. Одно из правил вайшнавизма – принятие добровольного нищенства. Странствующие нищие. Ну, как бы мы, не надо путать, как бы, добровольных нищих и нищих, это разные вещи. Преданные, они самые богатые люди, просто они богаты своим сердцем, богатые способности отдавать, просто на самом деле они, как бы, но они просто к этому миру не привязаны. Ну, типа, Гасая Махараджа, Бхакти Лалита, они космонавты, Мадхусуда Махарадж, он реальный космонавт. Но зато чувствуете, какое сердце, да, офигенское. А так он космонавт. Да, нам очень повезло, на самом деле, что у нас такие преданные есть, космические. Мы можем служить им. Они сами, вот, Госвами хорошо, вообще ничего не нужно. Может, просто не есть, читать Писание. Вот живет в мире Писание все время. Вообще не нужен человек. Вот ты начинаешь с ним общаться, ну, ты понимаешь, с каким у него сокровищем, сколько у него глубины духовной, сколько красоты в личности. Но внешне преданный может быть очень таким человеком, как бы, не распознанным. Но это не только каких-то возвышенных преданных, у нас есть также здесь преданные. Я просто поражен, на самом деле. Я просто знаю, что это, ну, как бы, это раскроется со временем. Не думайте, что это все так, ну, это не поверхностные вещи. Когда вы будете практиковать, в какой-то момент вы увидите. У меня был такой момент, ну, я начал практиковать. И потом меня так накрыло. Меня на самом деле перло несколько лет. Меня и сейчас вперед, но не так уже, как раньше. Сейчас я просто на внешнем плане много. Там типа, алло, там туда-сюда, ну, передвигаю шашки. На самом деле я, ну, тоже понимаю, что я ничего не могу передвигать, но я так чисто по автомату делаю там. Очень много, потому что чуть-чуть картинка мелькает. Там. Понимаешь, что ты, например, там, я прилетел, вчера я был в Риме, я сегодня проснулся, я думаю, где я? Так смотрю, Кану. Я понимаю, что, например, ноги не ходят, я не чувствую ног. Такой, Кайно, ударь меня по заднице. Такой, я говорю, такой сильнее. Он такой. Ну, я просто понимаю, что тело, оно после перелетов, ну, отекло, ну, это обычно после перелетов надо. Думаю, елки-палки. Да я просто думаю, туловище болит, вот прикасаешься к нему пальцем, он просто болит, ну, больно. Ну, потому что надо как физика, да. Мешок с жиром и костями тяжело с собой таскать. Его еще надо там подкармливать. Оно еще там что-то глючит. А туловище такая вещь, когда начинает глючить тяжело. Но стоит только войти во внутреннюю Монголию. Там вообще нет никаких проблем. Там нет никаких противоречий. Поэтому мы должны помнить о том, что мы дети внутреннего мира, божественного мира. Как. И наша задача в нашей практике, мы должны достичь йогического опыта. А йогический опыт – это не то, что вы там будете сидеть, как Кану говорит там, о, там, туда-сюда, у меня нет времени на духовную практику. Я ему говорю, если бы у тебя было время духовной практики, знаешь бы, как ты возгордился? С тобой вообще невозможно было бы здороваться. Ты что думаешь, духовная практика – это ты сидишь где-то там на берегу речки, читаешь мантру? Это круто, конечно, если ты можешь это сделать. Духовная практика была у Арджуны, как в фильме «Матрица». Читаешь, да, то есть Кришна ему сказал, ты должен убить своего гуру, своего деда, своих братьев. Карна был братом, Бишма был дедом, Дрона, который научил его боевому искусству, стоял против него. И Арджуна сказал, no way, вообще я не буду воевать, мне нафиг это не надо. Кришна сказал, конечно, тебе не нужно, это нужно мне. Кто-то может сказать, зачем это нужно Кришне? Помните, мы говорили, Зараустра, да, он не мог принять понятие того, что есть Бог, только абсолютный Бог. Он сказал, есть Бог добра и Бог зла. И на поле битвы Курукшетра, представляете, когда лежали сотни тысяч молодых, убитых, красивых людей, Брахману Тарака, который пришел, чтобы отпевать их души, вдруг он увидел Кришну. Он сказал, ты причина всех причин, ты Господь. Ты пришел в форме аватара. Кришна сказал, о, Брахма, у тебя есть некое духовное видение. Что ты хочешь? Он говорит, трясущий руками, я хочу тебя проклять. Ну, безусловно, у каждого брахмана есть Брахма Теджес. Брахма Теджес имеет две вещи, благословить или проклять. Брахманы благословляют. Но Писание говорит, проклятие Брахмана тоже благословение. Поэтому Кришна говорит, есть только одна проблема. Если ты понял до конца, кто я, ты должен понять, что это месиво, это не я. Кришна говорит, Бхагавад-гита, я не участвую ни в чем. Знаете, что такое месиво? Знаете, почему они поубивали друг друга? Тебе кажется, что это я. Да, я провокатор. Но это они. Все, кто печатает Аллаху Акбар, никакого отношения к Аллаху не имеют. Это они захотели проявить свое низшее начало. Я дал им такую возможность. Ну, я, конечно, не буду тебе объяснять, что все, кто погибли здесь, попали в трансцендентную реальность, но это как бы это мой маленький гифт-сертификат. Но у тебя есть два выбора. Первый, либо проклять меня, а мне очень нужно проклятие брахмана. Зачем? Потому что я брахмане дева, я поклоняюсь брахманам, я исполняю их желания. А мне нужно проклятие брахмана, чтобы уйти из этого мира. И для того, чтобы уйти из этого мира, как нормальный, как бы крутой суперагент, Кришна всегда инсценирует свою смерть. Как смотрели фильм такой «Рыба, меч, Траволты». Там крутой суперагент, он каждый раз, когда он выполняет суперзадание, у него же там тапочок, похоже на него, лежит в холодильнике где-то. Он вешивает его, типа, ну, он погиб. И поэтому Кришна инсценирует свою собственную смерть. Как он инсценирует свою собственную смерть? Самба приходит на берег с братьями Яду, сыновьями Кришны, играть. Они видят мудрецов, одевают на себя женскую сари, закрывшую. Мудрец, скажи, кого я рожу, мальчик или девочку? И мудрец говорит, ты родишь то, что убьет всех вас. И вдруг он чувствует, в животе у него появляется что-то жесткое, через задний проход выходит железная гиря. Они говорят, что делать? Они говорят, давайте сотрем ее в пыль. И начинают ее напильниками стирать в пыль. И развеем по воде. И вот эта пыль превращается в тростник, который железный тростник. И когда все братья Яду напиваются в медовухе, они устраивают битву этим железным тростником, убивают все друг друга. Кришна делает уход своих детей. Кстати, одна из версий, что евреи – это одна из веток детей Кришны. Представляете, если было много?
Много.
Что, нет. Что было бы, если бы таких племен было много? Сказано, что одна из. Почему они там благословлены Богом? Они будут пытаться контролировать мир. Но всегда. Ну, поскольку у них определенное биологическое прошлое, они будут пытаться контролировать мир и устраивать мир во всем мире. Ну, это версия. Бхагаватам не говорит точно о том, что они невозможно. Но так или иначе, что происходит? Они стирают все, кроме одного маленького последнего кусочка металлического такого. И бросают его тоже в воду. В это время подплывает рыба, съедает кусочек. Ее ловит рыбак, распарывает ей брюхо. Видит, о, прикольный кусочек. Металла, сделай-ка я себе стрелу. Делает себе стрелу. И в это время Кришна идет по лесу. И лотосные стопы Кришны мелькают. И у рыбака иллюзия. Это какое-то животное, что-то такое там мелькает в кустах. Он выпускает стрелу и попадает в стопу Кришны. Кришна умирает. Сарасвати Такур комментирует. Кришна оставляет свое факсимилье. Это ему лила. Ну, как бы нужно показать для атеистов. Обязательно, что же Кришна был материалистичным человеком. Он погиб от стрелы охотника. Я сам видел похороны. Когда об этом узнал Баладев, он... И у него изо рта белый змей выходит и уплывает в океан, она дышает. И он тоже умирает. И тогда все говорят, Кришна умер. Никакой он не Бог. Я-то знал, что он один смертный. И Баларама тоже умер. Все они умерли. И все обитатели Курукшетры. Никого не осталось живых. С чего начинается Бхагаватам? Бхагаватам начинается с чувства разлуки с Кришной. Написано, что сделал Видура, что сделал другое, что сделал третье. То есть герои Махабхараты понимают, Кришны нет в этом мире, он ушел. И что происходит с ними? Мир перестает для них существовать. Тогда пандавы говорят, Мы должны пойти, как воины, умереть в Гималаях. Мы не брахманы. Мы не можем медитировать и умирать в процессе мистической йоги. Мы должны оставить свой путь в походе на Эверест. Они совершают экспедицию на Эверест, свой последний поход. В Бадринате есть прямо дорога, по которой они ушли. Офигенская. Там есть камень, который они перевалили через Сарасвати, огромный, Бишма, огромный мост. Есть дорога. И они идут, и с ними идет Друпади, она говорит, я не могу вас оставить. Нет, ты женщина, нет, я не могу вас оставить. И когда они идут на Эверест, она срывается первая в пропасть, первая погибает. И потом они погибают все, один за другим, кроме Юдхиштхира. С Юдхиштхиром поднимается собака. Это собака, ну, волк, как у Джекл. Там человек-волк, если рассказ. Юдхиштхир лезет на по леднику, и за ним лезет собака. Когда он поднимается на ледник, на последний Эвереста, покоряет нереальную дорогу. Кстати, чтобы вы понимали, на Эвересте лежат остатки большинства альпинистов живые. Их не могут спустить вниз. Там лежат мертвые, замерзшие альпинисты. Пачками. 200 человек. Прямо с 30-х годов. Ну, никто не может. Слишком геморрой. Кто не понесет трупак, чтобы самому не умереть. Там лежат те, кто замерзли, и те, кто их искали. Из этой группы. И когда Юдхиштхир доползает до последнего момента, он уже ползет буквально, заходит, ему говорят, это Свагадвар, ты достиг высших миров, боги. Но ты не можешь туда попасть с собакой. В высших мирах нет, собак нет места в высших мирах. И Юдхиштхир произносит такую шлоку. Тот, кто следовал за мной, никогда не будет мной оставлен. И он говорит, если вы не возьмете меня, мою собаку, тогда мне не нужен ваш райский мир. И тогда собака превращается в Ямараджу, в бога смерти, его отца. И он говорит, что ты реальный чел, который показал, что такое дхарма. Ты даже не оставил собаку. Ты мог отказаться от меня неоднократно, но ты настолько крутой, что ты своих преданных. Мужики, персонажи вообще, да? История. Офигенская история, если ее экранизировать, круто. Я думаю, что она будет экранизирована, это вопрос только времени. Я бы, конечно, хотел посмотреть, либо участвовать в этом. Но для этого как бы надо время. Не надо, конечно, время. Где-то надо залипнуть, пописать какие-то фишки, попрактиковать. Уже сколько? Почти 2,5 месяца я в ноу-стопе. Я посчитал, я уже раз, наверное, 60 туда. Я только за это время два-три раза слетал в Америку. Чу-чу-чу. Там, все. Чай, по-моему, чай. Поэтому, если мы будем жить в мире Священного Писания, для нас этот мир будет не таким уже важным, как нам кажется. Мир смертных, он очень просто примитивный. Здесь все на нижней чакре, на ложном эго, на ложных целях. Ничего нормального нету. Поэтому, понимаете, чем живут брахманы, живут преданные, они живут в трансцендентной реальности. И да, может кто-то сказать, они придумали себе мир, они вообразили, они не хотят жить в реальности. Но эта реальность, она не такая, что... Она достаточно смешная. Мы были, когда в Риме там стояли колонны великих царей, которые иллюстрировали все их военные походы и удачи. Кого это парит сегодня? Что там кто-то там убил столько-то гуннов или там кельтов, покорил столько-то. Поэтому, да, помните историю о Азименде, когда путник идет по пустыне, он видит в пустыне голова отколотой скульптуры, а у ног написано: «Я, Азименди, великий царь, правитель всех, всю эту красоту, все эти там виноградники, дворцы, все это создал я». А путник смотрит: пустыня, какие дворцы, какие пирамиды. Египет, что ли, искупаться? Эти фараоны были бы в шоке. Во-первых, ты кто там живут, арабы вообще никого к этому отношения не имеют. Сейчас даже смотришь, война в Сирии. Обратили меня на места, где воюют, нет? Латакия. Понимаешь, что это греческие названия амфитеатра? Там вообще этих людей не было. Они вообще там никогда не жили. Османская империя, это же Рим. То есть это люди пришли из Узбекистана. Таджикистан, Узбекистан. Ну, моголы. Наследники кочевников просто великий тенгри, все там побежали. Все просто взяли эту великую империю, которая, представляете, там были там законы. Мы до сих пор римским правом пользуемся. Архитекторы, дизайнеры там, туда-сюда. Все, прискакали люди там и просто там всех убили и живут. Придумали вообще какую-то религию непонятную. Читал несколько аналитических статей по исламу, очень интересная. Ведическая культура и ислам. Ну, там археологи накопали кучу ведических храмов, и там про Кааб рассказывают. Ну, то есть, ну, все, ни с того ни с сего. Пришел какой-то мужик, сказал, что его там заглючило, что туда-сюда, придумал новую религию. Там, и эта религия завоевывает весь мир. Попробуй критиковать, там, просто тебе голову отрежут. Что-нибудь скажи там. Не то. Поэтому, как сказал великий эколог, не парьтесь, земля сама себя очистит. А другой великий сказал: не знаю, чем начнется Третья мировая война, но четвертая точно камнем и палкой. Все вернется к своим, как бы, корням. И только опыт божественного — это единственный подлинный опыт, который что-то стоит в этом мире. Все остальное ничего не стоит. Когда я начинаю об этом думать, я начинаю подвисать. И у меня теряются любые мотивации. Но я вынужден себя замотивировать. Потому что больше всего меня не интересует тамагуна. Сидеть невежество, ничего не делать. Раджа гуна — моя фишка. Сатва гуна — для единиц. Но есть трансцендентное. Поэтому Писание говорит: кем бы ты ни был, где бы, какое бы ты положение ни занимай, делай самое ценное. Самое ценное — ты должен очистить свое сердце. Все остальное, может быть, получится, может быть, нет.